Друзья, всем привет! Меня зовут Виталий Штымин, и это YouTube-канал «Расскажи мне историю», где я говорю об сказках, фольклоре, этнографии, истории всего Кавказа – северного, южного, восточного и западного. И сегодня у нас выпуск, посвященный обрядам Кавказа, и я хотел бы рассказать вам об самошествующей ахыновой корове, том обряде, который существовал еще в 19 веке, на территории Абхазии и Убыхии, это территория современного Сочи, но исчез преимущественно из-за того, что Убыхи, основная часть населения, которая его соблюдала, были выселены насильно со своей родины в Османскую империю, изгнаны российскими царскими властями. Итак, в чем же суть этого обряда? В прошлом вот у этих причерноморских обществ, абхазских, абазинских и убыхских, а также у части черкесов, шапсугов, все это, в принципе, близкородственные народы, был такой гибридный культ, связанный с божеством, духом Ахына. Ахын – это такой повелитель скота, моря, покровитель мореходов и пастухов. И видно, что разница большая, конечно, между этими функциями, но это все связано с тем, что в разных родовых группах немножко по-разному к нему относились, поэтому и такие разные цели. И вот этнографы в 30-х годах прошлого века, в советское время, когда изучали причерноморские шапсугские аулы, они отмечали там присутствие фамилии, чьим патроном в прошлом считался вот этот вот Ахын. Это не совсем божество, скорее дух такой до христианской религии, до, точнее, авраамической, потому что там и христиане, и мусульмане были в разные эпохи. Эти фамилии Хейшхо и Схабо, которые встречаются, например, в ауле Тхагапш сегодня в районе Большого Сочи. Обряд ахыновой коровы был связан с ахыновой рощей, ахынатам, так называемой, которая располагалась в верховьях реки Шахе, современный район Сочи, чуть севернее урочище Бабук-Аул в верхней части, вот там горной, там было такое вот местечко, где была священная роща. И туда весной или осенью приходили для празднования вот этого обряда. Как это происходило? В родовой общине Арыдба, в долине реки Мзымта, выбиралась идеальная белая корова. Ну вот кабардинцев, например, в их фольклоре, связанном с этим обрядом, сохранилась почему-то черный вариант коровы. Но это уже вариации магического мышления. Черный цвет жертвенных животных предпочитают все-таки для вызова дождя и вообще сводной стихии связанных вещей. Тут, скорее всего, просто кабардинцы, как оторвавшиеся от своего ядра, от черкесского, да, при переселении на восток, они немножечко потеряли смысл изначально этого обряда. Есть еще версия о том, что не род Арыдба, а род ЦБ или ЦСБ такой был, и якобы они должны были представлять корову, но это такая уже вариация, потому что, как понимаете, в чистом виде обряды не записаны, да, то есть это всегда каких-то куча версий этих обрядов. Вы знаете, как в театре у вас есть спектакль какой-то знаменитый, не знаю, какой-нибудь Шекспир, и каждый изгаляется как хочет его, значит, меняя немножко его структуру, чтобы показать как-то по-новому его всегда. Также и с обрядом. В каждой общине он видоизменяется, что-то в него добавляется, убавляется, меняется, и поэтому обрядов в чистом виде нет таких, которые вот оригинальные, можно сказать. Они скорее представляют собой какой-то спектр вариантов, но с одной какой-то смысловой основой. И сакральная корова в этом обществе определялась по некоему особому мычанию, которое она сдавала в срок проведения ритуала. Иногда у нее какая-то метка могла быть на лбу, там, цветовая. И по легенде, ее просто выпускали, и она сама шла по определенному маршруту через определенные аулы вот в эту самую рощу. То есть аж от реки Мзымты через весь регион Большого Сочи она поднималась наверх. Это сотни километров. И люди просто следовали за ней. Они никак не трогали, они просто присоединялись по пути к ней и шли за этой коровой к священной Ахыновой роще в долине реки Шахе. Причем есть такое описание, что по пути она останавливалась. Например, в средней части реки Шахе есть местечко, которое называется дословно Чемуцуп, то есть это остановка коровы, и, вероятно, относится она к какому-то промежуточному пункту этого обряда. В священном месте, когда корова приходила, она ложилась там под деревом, священным тоже, большим каким-нибудь дубом, и сопровождали ее жертвенные козы, тоже определенного цвета белого, после чего участники шествия все собирались в этой роще и оставались там на ночь. Причем роща, по легенде, считалась святой еще и в том смысле, что там могли прятаться воры, то есть если вор туда или грабитель сбегал, его не имели права тронуть, пока он находился в этой роще. Если он ленточку с дерева брал, то с этой ленточкой у него было несколько суток, чтобы спастись и убежать куда-то дальше. А в то же время эта легенда как-то связана с неким землетрясением, которое поглотило в земле захватчиков, которые пришли и устраивали насилие над местными жителями, и потом земля разверзлась и поглотила их. Жертвоприношение. На следующий день, после того, как корова пришла, все переночевали, ее приносили в жертву, корову эту, с обязательным соблюдением смены места для каждого вида деятельности жертвоприношения. Ну, то есть, закололи ее в одном месте, разделали в другом, очистили шкуру в третьем, сварили мясо в четвертом и так далее. Каждый раз нужно было менять местоположение. Голову, шкуру и ноги коровы закапывали в землю. Это еще связано, например, с более древним обрядом, который в Кабарде встречался, даже видно на старых рисунках, когда там вот подвешенная шкура была, голова и ноги с копытами обязательно на палках. Считалось, она выставлялась как священная шкура на долгое время. Вот именно отношение к этим частям тела животных такое. Мясо, которое варилось с жертвенного животного, из коровы, раздавали всем пришедшим. Считалось, что божество Ахын таким образом благословляет людей и делает успешным их год. И именем Ахына давали клятвы, причем довольно грозные, связанные с Черным морем, по водам которого он ходил, как считалось. Это тоже своего рода отголоски христианской культуры, христианской религии, мышления, то есть синкретическое перемешение образов в обрядовой сфере. В более позднее время появилась еще одна версия этого культа, вообще памяти о нем, которая помещала уже Ахынову рощу куда-то ниже, там, в устье реки Шахэ, где современный аул Большой Кичмай, там есть местечко Ахинтам, вот на въезде в Кичмай, и уже туда перенеслись в понимании людей события тех обрядов, туда перенеслись фольклорные события, связанные с битвой, сказочной битвой с драконом, который закрывал, реку в этих местах. И сам по себе культ сумасшествующей коровы Ахына, чем он интересен, он довольно оригинальный, как раз за счет этого компонента самостоятельной жертвенности животного, что оно само себя в жертву приносит. И предполагается, что божество Ахына вселяется в эту корову, в данном случае, и как бы ведет ее на заклание. Через ее телесную оболочку жертвы передать благо людям он пытается таким образом, совершающим обряд в честь него. И примечательная очень широкая география взаимосвязи этих сообществ, она скрепляется этим обрядом все вместе, причем это хоть и близкородственные, но все же разные народности, ну, такие по языку, например, абазины, абхазы отличаются от тех же убыхов и черкесов тем более. И, соответственно, там это скрепляющий элемент был для всех этих обществ через социальные родовые связи. И, вероятно, культ Ахына встречался в более широких географических масштабах, поскольку он глубоко связан с одним абхазским культом. В абхазском случае речь идет об ежегодном осеннем фамильном молении, которое устраивало семейство Ампар. Посвящался оно родовому морскому божеству Агныха или Аганыха, в честь которого именуется сам церемониал. И здесь можно увидеть прямо прямую аналогию с Ахыновым культом. Доподлинно, что абхазский вариант культа существовал до 1930-х годов и был даже реконструирован в 90-е годы. И в нем видны вот эти элементы христианского ритуала, которые проявились в морской ипостаси Ахына. И вот такая интересная получается история. Причем Ахынов культ очень связан с фольклором местным. Мы будем его еще обсуждать в отдельных выпусках, посвященных сказкам. Там будут убыхские сказки и черкесские. И мы поговорим в том числе об сказках, связанных с Ахыном, с борьбой с Благожим, то есть огромным змеем, который перекрывал реки, и что главный герой из рода Мугу отрубил ему голову своим мечом, но ядовитая кровь его разлилась вокруг и затопила героя. Ну, то есть он погиб. И вообще образ змея, перекрывающего воду, это прям универсальный для всего мира образ. Это еще в книге «Золотая ветвь» классической Фрейзера описано целой главой отдельной. Такой универсальный всемирный образ для всего человечества. Ну, а если вы хотите более подробно почитать про этот культ с подробнейшим разбором сказок, лингвистики, названий, разной топонимики и так далее со всех прям сторон. Очень глубокий разбор делала Арусяк Агабабян из Кубанского государственного университета. И у нее были две статьи, посвященные как раз культу абхазскому Агныха и культу самошествующей коровы Ахына. В частности, про Ахынов культ статья выходила в сборнике «Археология и этнография Понтийского Кавказского региона», выпуск 5 в 2016 году. Кубанский госуниверситет выпускал такие сборники статей. Это есть все в сети, можно легко погуглить, найти. Я ссылочку дам в описании к данному видео. Ну и чуть подробнее с элементами статьи мы обсудим этот обряд еще в аудиоподкасте еженедельном, который я делаю на Boosty, в котором рассказываю об том, что вышло за неделю в более подробном формате, с комментариями про все выпуски. И этот аудиоподкаст доступен платным подписчикам Boosty, в том числе есть дополнительная опция задать вопрос, который мы тоже можем обсудить в подкасте. Поэтому буду рад видеть вас в числе платных подписчиков Boosty, а также в целом подписчиков этого YouTube-канала «Расскажи мне историю». Делитесь с друзьями, ставьте лайки, пишите свои комментарии, ставьте колокольчики. И до новых встреч в новых эфирах, в новых видеороликах. Всем пока!